Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Магдалиной. Беседа записана после выставки акварелей путевых заметок сестер Гефсимании, прошедшей в холле больницы святителя Алексея в Москве. Здравствуйте, мать Магдалина.
Добрый день.
Для нас, конечно, это огромная радость видеть вас после длительного периода такого расставания. У нас много сделано передач, и все связано со Святой Землей и с многими темами важными. Мы говорили на исторические темы, мы делали передачи о нашей императрице Марии Александровне, замечательные такие вот материалы. А сейчас тоже прекрасный повод был увидеться. Мы с вами встретились на выставке, которая состоялась в больнице в честь святителя Алексея Московского в Москве, где в холле была устроена выставка акварелей и дорожных зарисовок монахинь-насельниц Гефсиманской обители. Вот такое вот мероприятие. Мы сделали небольшой репортаж. А вот сейчас, как говорится, вдогонку, очень хотелось бы с вами более подробно поговорить об этом событии. Оно важное, оно нужное, оно имеет, конечно, глубокий смысл духовный и относится к делам милосердия, потому что это больница, где восстанавливаются и лечатся люди. Вот что для вас значит такое мероприятие, такое событие, благодаря чему вы оказались сейчас опять в России? Поделитесь своими мыслями, размышлениями вот о том дне, и, может быть, шире гораздо получится, как обычно у нас разговор.
Что здесь можно сказать? Конечно, каждому художнику, каждому рисующему очень интересно увидеть свои работы глазами зрителя, находясь рядом со зрителями. И это у нас опять эта возможность появилась. Выставок у нас до того было довольно-таки много. Много лет мы занимаемся такими набросочными путевыми зарисовками, где бы мы ни находились, как мы их называем, «Пою Богу моему». И эти зарисовки, они делались и, понятно, на Святой Земле, и в России, когда мы бывали там в Германии, во Франции, в других городах по каким-то таким нуждам монастырским или во время каких-то паломнических поездок. С сестрами, например, иконописцами были, когда в Германии, на Кипре. Там такие быстро-быстро акварельные зарисовки. И выставки у нас были в Лаврушинской переулке, в Третьяковской галерее, в Курганском художественном музее, в Екатеринбургском, в Сызрани, в Коми СССР, в Казани. В многих местах у нас очень много. В Крыму, кстати говоря, прям серия была выставок. Но мы практически никогда не были сами на своих выставках. Их проводили и организовывали наши друзья. Есть такой фонд «Друзья Гефсимании», есть просто наши большие друзья, супружеская пара, которая нам очень помогала с организацией, проведением, подготовкой экспозиции. Татьяна и Владимир, так назовем только имена. Вот им очень мы благодарны, и получали мы такие отзывы. А вот сами, ну, наверное, только я вот в Саратове была на такой выставке, тоже очень запомнилась.
А музей Пришвина?
Ну, это было так давно, что уже почти забылось, да. Да, еще музей Пришвина. Да, во многих местах, да. Ну, и в Третьяковской галерее мы участвовали в открытии. А здесь после такого большого перерыва, когда мы не были на открытии, и вдруг открытие в холле поликлиники, больницы, когда одновременно здесь есть и пациенты, и есть просто заинтересованные люди, которые приехали на открытие, и выставку открывает главный врач больницы. Это что-то просто какое-то такое, знаете, сочетание несочетаемое. И в России, оказывается, игуменья монастыря один из основных авторов работ, которые висят на стене. И это все было как-то радостно, красиво и очень светло. Знаете, как это еще получилось так, главврач Алексей Юрьевич Заров, он в белом халате, еще есть несколько там было врачей, сотрудников в белых халатах, дарят матушке огромный букет белых роз, нам дарят такие корзиночки белые с цветами, И как такой свет необыкновенный. А у нас работа еще не в белых рамах. И думаю, надо же, как интересно это сочетание. Там проводят праздники, там белый цветок, да. И он так, ну, проходит там в Крыму, я знаю, там в Перми. Не бывало тоже, наверное, на них, на этих праздниках. А здесь такое какое-то светлое, белое, огромные окна старинного здания. Мы были уже об этом осведомлены. Но так приятно сказать, что на открытии этой выставки присутствует внучатая племянница второй игумени нашего монастыря. А ее, получается, прадед был устроителем этой больницы. А на открытии этой больницы была Елизавета Федоровна Сергея Александровича. Ну, как-то вот все соединилось в одной точке в этот красивый солнечный день. Здесь не только знак милосердия, здесь, мне кажется, какое-то такое духовное ангельское соединение, такой художественной части, потому что художники, ну, они во многом такой живут непростую свою жизнь. Врачей, которые лечат этих художников, и монашествующих, потому что в этой больнице она и приспособлена под нужды людей церковных, потому что это церковная больница, что такое уникальное какое-то место, помещение. И вдруг тут мы врываемся своими путевыми заметками. А что на этих путевых заметках? Проплываем мы мимо Афона, находимся мы в горах Синая, тут же какая-то российская полянка и рассветы, восходы где-то в Палестине. Ну, что такое пришло в гости к кому? К людям, которые пришли к врачам. Значит, получается, что мы тоже немножко лечим вот таким своим видением той красоты, которую создал Господь. Потому что у нас такая установка наших выставок. Мы трудимся в храме, мы трудимся на нашей территории, нашего монастыря. Мы трудимся, да, это наше монашеское такое делание, да, наш труд. Это молитва, это послушание, а потом наступает воскресный день. Литургия, Христос воскресе, и у нас наше время. Как мы его тратим? А мы выходим за ворота монастыря, или просто выходим из своих келий, или мы находимся где-то в другой стране, и это то самое время, когда мы берем или ручку, или кисть с акварелью, бумагу, и мы смотрим вокруг, что происходит вокруг, какая красота окружает нас, которую создал Господь. Ведь он тоже, ведь мы же помним по Ветхому Завету. И посмотрел Господь. Хорошо. День седьмой.
Да, потрясающе. Поэтому и рубрика у нас на земле, как на небе. Но я напомню нашим радиослушателям, о чем мы неоднократно раньше говорили, что когда вы попали на Святую Землю, очень давно, сколько уже прошло лет?
Ну, первый раз это получается 30 лет, а в монастыре 25, ну, 26-й год идет.
25 лет. По своей светской профессии, вообще вы член Союза художников, у вас потрясающего уровня работы есть. И когда вы там оказались, я все время об этом помню и напоминаю, рассказываю радиослушателям, что вы оказались тогда фактически в то время единственным реставратором в Иерусалиме. И очень много на гробе Господнем и в других святынях Русской Палестины оказалось отреставрировано вашими руками. И не просто вашими руками. Вы смогли увлечь и подключить к этому других сестер и даже вашу игуменью, замечательную нашу любимую игуменью Елизавету. И вы это тогда поставили на очень такой уровень. И сколько лет, собственно, вы этим и занимались. Я это видела потому, как на вас реагировали греческие монахи, которые бывали, как мы знаем, на гробе Господнем, могли быть русским паломникам очень такими жесткими и не очень приветливыми. Ну и когда я видела, как они вас встречают с широкой улыбкой, с какой радостью, это радость благодарности. И вот за столько времени очень много проделано трудов. И то, что вот столько сестер и сама матушка игуменья пишут акварелью, это же удивительно. Ну, понятно, можно заразить этим делом, но та же реставрация, это ведь требует очень такой тонкости и профессионализма тоже. Как вот так вот все это получилось, оно все вот продолжается. И видите, это, вот эта выставка – это один из плодов этой деятельности.
Ну, в общем-то, как-то это получается. Знаете, наверное, такое какое-то свойство, даже не просто художника, а художник-педагог. А педагог, он всегда чему-то учит, даже чего сам не умеет, и чего сам не знает, пытается научать другого. И в том состоянии, в котором было в свое время, некоторые святыни как раз вот Святого Града, они печалили. Здорово, я помню, вот в 99-м году, когда особенно было затопление гробницы Божьей Матери.
И всплыли прям... все иконы, да, даже вот?
Ну, иконы они не всплыли, они просто были под водой. И все это было как-то... Казалось, что вот прям вот, вот сейчас раз, и вообще все закончится, потому что так не может быть. И потом вот удивительная совершенно личность, ну, для меня она просто удивительная какая-то такая, там, не сказать, за скобкой, но я не то, что выше ставлю, а просто отдельно. Это архиепископ Феофилакт. Он был настоятелем Гроба Господнего, когда предложил попробовать реставрировать алтарные иконы. И вот эта вот решимость такая обратиться именно к русскому художнику, да, на тот момент он был послушницей. Но владыка Феофилакт, он окончил Питерскую академию и был длительное время настоятелем в Москве Филипповой церкви. Это подворье Иерусалимского патриархата. И поэтому он очень любил Россию искренне, глубоко. У него было много чад именно в России, творческой такой, не скажу, что творческой интеллигенции, наверное, такого слоя творческого. И были там и писатели, и поэты, и очень много художников. И каким-то образом он так вот на Святой Земле как-то сразу заметил нас, завычли. Непонятно, как это произошло. Мы очень сдружились, и мы работали с ним и на гробе Господнем. Потом, когда он был настоятелем в Вифлееме, Царство Небесное, он похоронен за алтарем храма Рождества Христова. Он много привнес нового в взаимоотношении с русскими паломниками, с русскими специалистами, и был, знаете, как не громким, не ярким по внешним поступкам духовной личностью на Святой Земле. Это просто удивительно совершенно, что вот он во многом и реставрировал наши души, ну, понятно, что и мою душу, и очень почитал нашу матушку. Могу сказать, что матушка наша, например, не только освоила акварель и занималась серьезной реставрацией, она прям серьезно занималась. Но именно те какие-то приемы и те мероприятия, которые делались с иконой, которые были доступны ей и свойственны ее характеру. Потому что каждому человеку в реставрации можно доверить какой-то объем работы, который будет пригож для его рук. Для его рук, для его глаз. Вот у нее есть определенное то, что у нее получалось очень хорошо. А сейчас у нас в нашем монастыре еще есть и учебная иконописная мастерская, есть такой институт содействия в Москве, в котором учатся наши сестры уже довольно-таки много лет, потому что мы не в год укладываемся в программу, а намного больше.
Онлайн обучение, да?
Нет, не онлайн. К нам приезжает одна из педагогов, иконописец из Москвы, она с ним занимается очно, а вот нас двое, я и наш такой постоянный тоже она сотрудник, реставратор, иконописец Мария, мы занимаемся той частью, которую мы называем станковой учебной. Это цветоведение, это колористика, это набросок, это академический рисунок, академическая живопись. Тогда входит все то, что мы. Ну и Мария, она помогает еще, когда отсутствует педагог, который приезжает из Москвы, помогает и советами в иконописании. Я не очень много, скорее всего, там в таком цветовом колористическом решении. И приезжает ректор этого института, который принимает теоретические работы. Что интересно, что была такая тревога, когда в исторический храм, такой музейного немножечко плана, потому что у нас исторический храм с серьезным таким вкладом императорским, царский храм, появляются иконы, которые ну, не соответствуют местами по уровню, местами даже, можно сказать, по цветовому решению для данного интерьера. Это ужасно, когда говорится такие предложения для храмового пространства, но в данном случае, как исторический храм, он должен был как соблюден в таком...
В одном едином духе и стиле.
Да, хотя бы приближенном там духе и стиле, не в едином, это невозможно при современном иконописании. То когда до этого я довольно-таки так тревожилась и говорила об этом, меня не очень понимали. Сейчас у нас 9 сестер, которые занимаются в иконописной мастерской, они не просто понимают, о чем до этого мы говорили с Марией, они все целы на нашей стороне, потому что у них уже появился профессионализм. Занимаясь уже не один год серьезно, последовательно по программе, не просто научиться нарисовать иконку, там, знаете, как сейчас бывает часто онлайн, вы за 3 дня научитесь и нарисуете икону. А здесь программа, которая проходит и византийская, и древнерусская иконопись, и изучает современные, изучает архитектуру, делают рефераты по конкретным иконам, по иконографии. Это уже совершенно другой уровень. Это уже получается образование. И уже образ соответствует знаниям.
Это и духовное образование получается. И самое удивительное, казалось бы, ведь эти сестры, неужели любой человек может взять, начать заниматься иконописью, и у него будет получаться? Видно, какой-то отбор происходит естественный, да, вот среди насельниц. Это зависит, может быть, от желания человека, но вот, как вы в свое время говорили, в реставрации очень важно не навредить, и такая тонкость нюансов на кончиках пальцев, как бы там, что не каждый все-таки может так бережно, это как фактически хирургическая или ювелирная работа. То вот здесь вот как получилось, что именно вот эти сестры, помимо того, что понятно по воле Божией, Божьему призыву, но что в человеке должно быть, как это происходит?
Знаете, наверное, скорее всего, должен быть интерес и желание. Так как до того, как я оказалась на монашеском пути, я была не просто художником, я еще и преподавала, был такой заочный Народный университет искусств. Я преподавала тоже где-то 26 лет, и даже автор там учебника. И я могу сказать твердо, что рисовать и писать может любой, если правильно с ним заниматься. Сейчас много курсов, и я наблюдаю за этими курсами. Нет, они могут как бы натаскать на какие-то приемы. Наша задача была в этом университете научить людей смотреть и видеть. И это задача, которую мы решаем и с нашими сестрами. Прежде всего, желание. А дальше, в общем-то, рисование – это все очень по идее просто. Ближе, дальше, выше, ниже, темнее, светлее и насколько. А живопись – это плюс к этому теплее или холоднее в каждом цвете. Но это, ну, это то, что говорю, это теоретический такой выклад, да, темнее, светлее, теплее, холоднее, да. А когда человек это проходит на практике определенных заданий, которые подготовлены профессионально, и человек постепенно научается сам анализировать, что он видит, очень важно научиться видеть. Насколько вот этот вот зеленый цвет, да, вот он холоднее или теплее, насколько это желтый, и как эти цвета между собой рядом сочетаются. А в иконописи есть, конечно, определенная теория такая, и так тоже обучают, когда люди только вот повторяют прореси и копируют, копируют, копируют и копируют. И выбор того, что именно надо копировать, если он, опять же, профессионально устрояется педагогом, то достигается тоже довольно-таки серьезный результат. Есть такая теория, что не надо уметь рисовать, и что не художники переучиваются в иконописцев. Но могу сказать, что сейчас, например, в художественное отделение Троицко-Сергиевской лавры принимаются-то только имеющие, если женского пола, высшее образование, мужчины только имеющие художественное среднее образование. И не образовывать будущих иконописцев в широком плане именно художественного образования просто нельзя. И наши будущие иконописцы рисуют и куб, и призму, и обрубовку, и череп, и корше, и антиной.
Понимаете? Всё академично, да?
Все абсолютно академично. И у нас есть гипсовый и глаз, и ухо, и нос. Сначала, если честно скажу, наверное, на 2-м году обучения сестры сопротивлялись, им хотелось быстрее писать лики. А тут нужно было и горки написать, и растения, и потом ноги, руки, отдельная одежда. И все равно это как бы икона. А тут вдруг вот валиваюсь я в мастерскую, там, неся призму, пирамиду, там, что это такое, зачем, зачем мы тратим время. А когда прошло какое-то время, и они поняли, что там плечо не совпадает с пяткой, нету соответствия, складки не ложатся по форме, и наше объяснение о том, что все иконописцы, то, что мы знаем древности, мы просто это видим, они знали анатомию, и они могли представить под одеждой, как расположено тело, вы бы видели, с каким интересом они делают сейчас акварельные наброски, какие-нибудь делают зарисовки. Самое трудное – это найти натурщицу, потому что… Или натурщика, ну, натурщицу в основном, потому что все хотят рисовать, а не позировать. И нам приходится из трудников кого-то вылавливать, чтобы серьезно изучать именно анатомическое строение человека. И это все идет параллельно. И очень серьезная вещь – цветоведение. Вот то, что мы учили, там каждый охотник желает знать, где сидят фазаны, здесь на практике, и причем в каждом цвете – это расширение цветового круга, утемнение, высветление и работа с пигментами. И как бы, вы знаете, такое даже задание есть, когда человек смешивает практически, ну, такой набор пигментный, самый такой небольшой, все краски со всеми красками, получая неожиданные результаты, потому что откуда такой голубой красивый цвет на иконе, откуда голубой? А это черный пигмент и белило. Как он может быть голубым? Да он голубой. А если в него немножечко добавить, чуть-чуточку там азурита или лазурита, он будет светящимся. И сначала даже недоверие, а потом на практике, когда все это проверяют, когда научаются положить рядом зеленое и красное, и разные зеленые, разные красные, как начинает или пульсировать, или светиться, или усиливаться цвет, оттенок, и появляется понимание оттенка, тональности, тональный оттенок, мы уже разговариваем, знаете, профессиональным языком. Потому что сначала это было, ну, было все очень забавно, смешно, так и не очень принималось. А сейчас это вполне. И что интересно, многие ожидают, вот сейчас они закончат, и сейчас прямо вот у нас в церковном нашем киоске появятся иконы, можно будет заказывать. А когда понимание приходит, что ты не готов, и никто никуда не торопится, потому что впереди иконы-праздники, надо сначала и в теории ответить, и сделать, подготовить рисунок, просмотреть огромное количество первоисточников, и потом уже сделать свою работу. А дальше дипломная работа. И она будет, по-видимому, самая интересная, потому что будет совместная работа сестер над одной иконой, которая будет составлена из нескольких небольших икон. Но это об этом потом, когда вот мы закончим, когда мы сделаем, об этом будет рассказ. Там три у нас варианта, три предложения. И какой еще момент хотел бы отметить? Вот раньше все-таки иконописцы работали артелью. Сейчас больше работают индивидуально, от начала до конца готовили доску, наши этюжи тоже умеют, сами позолота, наши тоже это умеют, сами наносят рисунок там, ну, и так далее, и так далее. В данном случае, зная способности, возможности и уровень мастерства отдельных сестер, я бы предлагала работать артельно. Личное, доличное, горки, фоны, как бы разделяя сестер на те, что им более присуще, в чем они более способны и в чем больше набрались мастерства. Потому что, конечно, я просто знаю, у нас тоже вот, ну, есть среди сестер, кто и уже и писал иконы до того, но есть, которые, например, больше любят золотить. Кто-то любит золотить по рельефу, да, чеканка по фоновой позолоте. Я, например, не поклонник такого оформления иконы, ну, в силу каких-то вот своих, да, допустим, причин. Но если это сделано профессионально, на хорошем художественном уровне и не выпирает из иконы как главное, а главное все-таки в иконе – это изображение священное, иконописное изображение, то понятно, что если человек умеет уходить на второй план – отлично. Есть, например, вот такие моменты, тут я могу просто так об этом вслух сказать, что я знаю шрифты, но я их плохо пишу. И есть вот Мария, с которой мы вместе работаем уже столько лет, там уже, наверное, лет 15, да. Но это такого уровня шрифт. Любую самую неряшливую, непрописанную, ну, не скажу там икону, да икону изображения, она своим шрифтом приведет в порядок так, что просто все ахнут. И вот мы делали храм полностью у нас в Вифании. Там на потолке у нас довольно-таки много текста. У нас сейчас вот запрестольный образ мы закончили, Евхаристию, и там довольно-таки много текста. Но это такое украшение, потому что это такие отточенные, красивые буквы, не вычурные, не какими-то сложными завитками, читаемые, абсолютно поддерживающие иконописные изображения, очень гармоничные по цвету. Она так долго работает над шрифтом, вот, над подбором, над расстановкой букв. И она в этом, можно сказать, ну просто ну, такой славный специалист. Но сейчас нужно было по заказу написать икону Тавифы. Но вы знаете, вот я к этой иконе не имею никакого отношения, кроме того, что я предложил ее написать. И Я просто ей горжусь, хвалюсь и показываю всем. Вы посмотрите, как написано, сама икона. Потрясающий образ получился. По цвету как. И какой шрифт.
А кто писал икону?
Маша. Маша Мария.
Все целиком она.
Целиком от начала до конца. И там и ним золотил. Да. Ну, вот просто радость, такая радость, когда вот... Ну, это понятно, что мы не подписываем, мы нигде не отмечаем, и на обороте наших икон всегда написано «Художественная реставрационная мастерская монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины». А внизу подпись «Евсимания Вифания», и стоит год. Если какие-то иконы вы перевернете, увидите эту запись, это значит, это наши. У нас акварели никогда не подписаны, никто не знает, где акварель моя, где матушка, где сестры наши монахини, феоктисты, никто не знает, где чье. Такая у нас установка.
Установка, как у древних мастеров было, не принято было подписывать ведь. Это как бы вот такая вот иконопись.
Ну, я скажу, хотя сейчас сожалеют многие, вот если мы разыскиваем иконы матушки Сергии,
да.
Слава Богу, она местами подписывала. Может быть, буквы какие-то кто-то когда-то ставил, а потом расшифровывают, кто это поставил, эту букву. Пока мы придерживаемся вот такого правила. Посмотрим, что будет впереди. Нельзя зарекаться, нельзя ничего обещать. Пока правило такое.
Вы прослушали первую часть беседы с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима монахиней Магдалиной. Беседа записана после выставки акварели и путевых заметок сестер Гефсимании, прошедшей в холле больницы святителя Алексея в Москве. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.